Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается риска стагфляции, который наблюдается в России, вернее, по разным оценкам, он либо есть, она либо есть, либо грозит нашей стране. Впервые об этом заговорили на Гайдаровском форуме в середине января этого года. А затем уже в разных вариациях это повторялось в тех или иных газетных публикациях о том, что в России инфляция присутствует уже заведомо, но сочетание стагнации экономики это дает, так сказать, вот такой специфический феномен стагфляции. Насколько эта стагфляция реальна и насколько она может повлиять, здесь есть разные темпы, разные, вернее, так сказать, оценки, но так или иначе, определенный риск для экономики она, безусловно, несет.
Тут, когда мы говорим об этом неприятном процессе, так сказать, у меня, например, возникает очень неприятное ощущение, потому что хотелось бы взвыть не своим голосом, мы, мол, где говорили. Но так как это совершенно не радует, то вот радости от этого крика у меня никакой не происходит. Мы действительно об этом говорили, не только на Гайдаровском форуме, а мы говорили до этого. Потому что, так сказать, и я, и Валера, и я думаю, что многие из наших слушателей не сильно доверяют данным Росстата. Когда нам говорят, что у нас инфляция там 5%, а мы видим по магазинным ценникам, что она там 10-12%, то, может быть, это какая-то средняя величина рассчитывается, потому что не вся группа товаров учитывается. Но то, что она явно не 5%, это факт. Равно как и с падением производства, значит, в течение этого года мы дважды ловили за язык Росстат, который каждый раз менял правила расчета ВВП. Добавлял туда не только, например, выплавку золота, которая раньше учитывалась, но и переработка ее на аффинажном заводе. Дважды засчитывал сумму золота. А второй раз они были пойманы на том, что они добавили, кроме того, что цены произведенных снарядов и патронов, которые отстреливаются на полигонах, они сам факт отстрела второй раз отсчитывали как реализацию этих патронов и снарядов. То есть то, что по политической воле высшего руководства Росстат менял правила расчета ВВП, говорит о том, что они скрывали то, что ВВП уже падает. И, наконец, даже вот все эти ухищрения, которые они применяли, жульнические, они не срабатывают. ВВП падает. Раз он падает, то, значит, та самая стагфляция, которой неоднократно пугали общественность, она наступила. И здесь, я думаю, что так сказать, люди, которые сидят в высшей школе экономики и, в общем-то, в министерствах, они приблизительно представляют, как с этим надо бороться. Потому что мировой опыт борьбы с стагфляцией, он известен, что первым делом надо давить инфляцию. А после этого, когда инфляция подавлена, добавлять понемножку деньги для того, чтобы развивалось производство и развивалась экономика, и росло ВВП. Другого способа выхода из стагфляции, так же как другого выхода из штопора, так и не существует. Вот когда штопор самолет падает, известно, как, когда надо ручку тянуть вправо, влево, когда на себя, от себя, и тогда самолет выходит из штопора. Вот здесь методика известна, так сказать, как выходить вот из этого финансового штопора. Но, значит, даже те относительно умные головы, это относительно трезвые головы, которые сидят в министерствах и вышке, значит, они сталкиваются с какой проблемой? Если они начинают давать устойчивые советы руководству страны о том, что надо задавить инфляцию, и рассказывают, как это делать, ограничением тарифа естественных монополий, они сталкиваются с тем, что первые лица государства в лице питерской банды кивают головой и говорят: да-да, все вы правильно говорите, однако вы уволены. Что мне ваш совет не нужен. Происходит это по элементарной причине. Те люди, которые повышают тарифы все больше и больше, отчиняют безумное количество денег высшему руководству страны, и, собственно, оно с этого дела кормится, с этих повышенных тарифов. И здесь вступает в противоречие это известный экономический принцип, что если ты дотируешь производителя товара, а не потребителя товара, ты обязательно попадаешь в ситуацию раскрученной инфляции. Это могут быть любые примеры, начиная от, например, финансирование московского городского легкового транспортного вот этого агентства, в которое входит метро, так сказать, троллейбусы, автобусы. Вместо того, чтобы дотировать бабушек, которые ездят на этом метро, начинают дотировать само метро. Естественно, цена начинает вырастать, а метро и троллейбус работают все хуже и хуже. То же самое происходит с естественными тарифами, естественных монополий. Если деньги даются из государства в виде... А что такое тариф естественной монополии? Это государственное решение. Они говорят: вы можете поднять тариф, на электричество, на газ, на воду, на что-то. То, что является естественной монополией, на железнодорожные перевозки. Это значит, они таким способом дотируют вот этого производителя. Вместо того, чтобы оставив тарифы на прежнем уровне, дать деньги потребителю этого самого тарифа. Потому что он так или иначе часть денег отнесет в этот тариф, часть потратит где. То есть те же самые деньги можно было бы потратить иначе. И значит, здесь происходит ситуация, в которой вот этот штопор, он не позволяет даже трезвым людям, которые объективно существуют в этих министерствах, провести эту самую политику. И так как это противоречит прямой воле политического руководства. У меня в этом плане прогнозы, так сказать, они печальные, потому что стагфляция вещь неприятная, она имеет свойство, так же как галопирующая инфляция, иметь свойство раскручиваться дальше. Угу. Если одновременно у нас происходят инфляционные процессы и одновременно происходит загибание производства, плюс еще тут международные санкции наложились, но это как раз мешает мало, то выход из этой воронки, он неизбежен без правильных решений, а они заблокированы. Вот, собственно, мы о чем хотели сказать. Причем, рассказывая об этом, так сказать, я еще раз возвращаю наших слушателей к нашим предыдущим передачам, но мне совершенно не хочется кричать «мы говорили». Настолько плоха ситуация.
Ну, я лишь хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, международные санкции в этой решении проблемы с инфляцией, они могут сыграть положительную роль. Потому что чем больше будет обрезаться, скажем так, поступление товаров или каких-то там услуг в Россию из-за границы, тем больше появится стимул для развития этих же самых товаров и услуг в самой России. По сути дела, вот этой вот этими экономическими санкциями, а проще говоря, блокадой экономической, да, создаются условия для того, чтобы в России развивалось конкурентное производство, причем развивалось за счет того, что конкурентного предложения с другой стороны не поступает. Поэтому я не стал бы однозначно так оценивать перспективы стагфляции в России вот с учетом именно этих международных санкций, потому что, во-первых, они могут принять разные размеры и объем, и по мере того, как будет отсекаться какой-то из секторов, так сказать, западного рынка, или там вообще зарубежного рынка. Ну, вообще-то речь идет о западном рынке, потому что ни Юго-Восточная Азия, так сказать, ни вообще Восток нас, по сути дела, вообще не блокирует. Ну, там Япония что-то там изобразила, так сказать, потому, и она не могла не изобразить, потому что это оккупированная Соединенными Штатами страна, значит, она вынуждена подчиняться американской политике. Вот. А, так сказать, все остальное просто... Ну, несет в себе, на мой взгляд, определенную перспективу для российской экономики, которая имела исключительные темпы роста и являлась, так сказать, примером для многих стран именно в тот период, когда она находилась, по сути дела, в экономической блокаде со стороны Запада.
У меня, к сожалению, второй раз за вечер создается впечатление, что я в другой стране живу. Я совершенно точно знаю, что президент у нас сейчас не пьющий. Вот, угу. Когда то, что ты рассказываешь, угу. Это было. Тогда был пьющий президент, который в дела не влезал. Его была фамилия Ельцин. Он был никакой. В тот момент уже алкоголик. Премьер-министром в тот момент был Примаков, который был ленив и слушался правильных советчиков, которые у него в тот момент были.
В один из тех моментов. У него было много премьеров.
У него был, не, я, да, я говорю, вот в один из тех моментов. И в тот момент человек, который выходил из стагфляции, а у нас был такой период в 98-м году, был Маслюков, ныне покойный. Которому был дал карш-бланш, президент пьет, Примаков не влезает в его дела. Он что сделал? Он затормозил тарифы естественных монополий. Крику было, соплей, воплей, всего чего угодно. И он добился результата. И страна пошла по тому пути, о котором ты вот сейчас рисовал в розовых красках. Действительно, мы вышли из... Действительно, мы первым делом подавили инфляцию, она была в тот момент... галопирующая, даже не только галопирующая, да, галопирующая, есть просто инфляция высокая и галопирующая, она была галопирующая. Ее удалось остановить на определенном уровне, именно тарифами. И после того, когда тарифы, так сказать, после того, как инфляция приблизительно затормозилась, так сказать, в этот момент начало оживать производство. То, о чем ты говоришь, и началось замещение импортной продукции на натуральную. В данный момент президент не пьет. Он постоянно влезает в какие-то дела. И к нему ходят его друзья, которые являются владельцами естественных монополий, которые не дадут ему затормозить тарифы. Премьер-министр у нас вместо Примакова, ты знаешь его фамилию, так сказать, даже произносить ее не хочется. То есть человек, который не является не премьер-министром, а массовая галлюцинация. А экономисты, которые сидят, нет ни одного ровня Маслюкову с его опытом госплановским и прочее, для того, чтобы выполнить эту работу. Поэтому мой пессимизм основан на этих трех ключевых персонах высшего политического руководства страны. Если бы сейчас был пьющий Ельцин, Примаков, больной, не влезающий в дела, и Маслюков, который реально рулил процессом, ты был бы прав. Но у нас другая тройка сейчас рулит. Это другие люди. А Маслюков, который, собственно, изобрел эту схему, абсолютно правильную. Она, кстати, не то, что он изобрел, он ее взял из учебника и ее применил. Он абсолютно правильно поступил. Маслюков помер, так сказать. Ну вот его нету уже. И людей, близких, так сказать, к решительности, твердости и пониманию того, что надо делать в правительстве, сейчас нету. Вот объективно. Поэтому с чего мне испытывать оптимизм по этой части?
Ну, оптимизм, может, нет, но трудные обстоятельства могут подвигнуть к возникновению или выдвижению такого рода людей. Это предположение, это отнюдь не уверенность. Я просто говорю о том, что обстоятельства могут подвигнуть к такому решению, а могут и не подвигнуть. Вот тут, где поживем и увидим.